говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. В начале часа о главных событиях этого дня. С последними новостями вас познакомит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. На Филиппинах спасатели продолжают попытки извлечь людей из-под гигантского оползня. Правительство Израиля обсуждает сегодня вопрос о санкциях против палестинской автономии. В Москву прибывает глава комиссии ООН по правам человека. На Филиппинах спасатели продолжают попытки извлечь людей из-под гигантского оползня, накрывшего в пятницу деревню Генсагон в центре страны. Власти предупреждают, что надежд найти уцелевших все меньше. Пропавшими без вести числятся около 1400 человек, среди них более 200 учеников и преподавателей местной начальной школы. Спасти удалось 57 человек, 65 погибли. Израиль нанес удары с воздуха по сектору Газа. Убиты два боевика. Как сообщили израильские военные, боевики были убиты вблизи пограничного заграждения, где закладывали бомбу. Правительство Израиля обсуждает сегодня вопрос о санкциях против палестинской автономии ввиду победы на парламентских выборах радикальной группировки «Хамас». Речь может идти о закрытии границы с палестинской автономией и блокировании финансовых поступлений. В субботу «Хамас» отверг призыв главы автономии Махмуда Аббаса соблюдать мирные договоренности с Израилем и пойти на переговоры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Я хотел бы напомнить депутатам и членам будущего правительства о необходимости уважать все подписанные соглашения, действовать согласно национальным интересам и положить конец насилию, сказал Аббас в своем обращении к парламенту. Большинство мандатов, в котором принадлежит экстремистской организации «Хамас». «Хамас» отвергает требования международного сообщества и самого Израиля признать еврейское государство и отказаться от насилия. Аббас также обратился к Израилю с предложением возобновить мирные переговоры в рамках международного плана «Дорожная карта». Напомню, что ранее Израиль объявил, что до тех пор будет поддерживать палестинское руководство, пока оно не сотрудничает с Хамасом. Аббас, которому подчинены силы безопасности автономии, также отметил, что новое правительство, которое сформирует Хамас, должно признать легитимность этих сил и не создавать новые. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Власти Индии не исключают, что один из крестьян скончался от птичьего гриппа. Это показали и предварительные результаты анализов. 27-летний житель штата Махараштра содержал птицеферму в том районе, где были зафиксированы первые случаи гибели птиц от вируса H5N1. В субботу власти Ирана и Франции подтвердили появление птичьего гриппа на территории их стран. Министр сельского хозяйства Франции Доминик Буссеро заявил.
Мы немедленно объявили закрытой зону в радиусе 3 километра от того места, где была найдена мертвая птица. Проникнуть туда невозможно. Одновременно ведется наблюдение в 10-километровой зоне. Ветеринары проверяют там всех птиц.
Это был министр сельского хозяйства Франции.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибывает глава комиссии ООН по правам человека Луиза Арбур. В ходе визита она намерена ознакомиться с положением в области соблюдения прав человека в России. Луиза Арбур посетит Ингушетию, Чечню и Северную Осетию, затем вернется в Москву, где встретится с президентом Владимиром Путиным и другими членами российского руководства. Московское бюро по правам человека осудило решение волгоградских властей закрыть газету «Городские вести», в которой была опубликована карикатура с изображениями Иисуса Христа, Моисея, Будды и пророка Мохаммеда. Вот что сообщил в интервью «Радио Свобода» правозащитник Александр Брод.
Это, конечно, вопиющий факт правового беспредела. Карикатура, на мой взгляд, носит как раз позитивный, созидательный характер. Непонятно, с какой целью ополчилась Генеральная прокуратура, то ли перестраховка, и боялись волнений. То ли это показательная спецоперация, как за 2 дня можно закрыть абсолютно безвинную газету, и, может быть, эти технологии будут в дальнейшем отрабатываться на оппозиционных газетах.
Заявил руководитель Московского бюро по правам человека. Большинство россиян, свыше 60%, недовольны работой жилищно-коммунальных служб. Опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение», показал, что с января этого года более половины россиян приходится больше платить за услуги ЖКХ. В субботу в акциях протеста против повышения коммунальных тарифов приняли участие 1000 человек, жители Подмосковья, Омска, Владивостока, Находки.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Турции в городе Кайсери после демонстрации против публикации в Европе карикатур на пророка Мохаммеда мусульмане совершили вооруженное нападение на армянскую церковь, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Группа вооруженных людей, выкрикивая антихристианские лозунги, несколько раз выстрелила в двери церкви и потребовала закрыть все христианские храмы. Духовный лидер живущих в Турции армян Месроп II осудил акты насилия. В Турции тем временем продолжают бороться с карикатурами. Заблокированы все интернет-сайты, где можно увидеть карикатуры на пророка. По некоторым данным, сайты были заблокированы по личному указанию премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана, который в споре вокруг публикации карикатур на пророка Мухаммеда неоднократно осуждал европейцев. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В штате Гуджарат на западе Индии взорвалась бомба. Ранены 13 человек. Бомба взорвалась на вокзале, и пока никто не взял на себя ответственности за теракт. После 8 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 46 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете впереди сборная США. 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали. По 6 наград высшей пробы олимпийцев Германии и России. При этом немцы завоевали 6 серебряных и 3 бронзовые. Россияне 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Напомним главные новости. На Филиппинах спасатели продолжают попытки извлечь людей из-под гигантского оползня. Правительство Израиля обсуждает сегодня вопрос о санкциях против палестинской автономии. В Москву прибывает глава комиссии ООН по правам человека.
С последними новостями на этот час вас познакомила Светлана Вольская. Я напоминаю, что в эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Сегодня в программе «Вологодская газета «Наш регион», перепечатавшая карикатуры на пророка Мухаммеда, будет закрыта. Против ее главного редактора Анны Смирновой возбуждено уголовное дело. В Россию сегодня с визитом прибывает глава комиссии ООН по правам человека Луиза Арбур. Жители Новосибирска присоединились к акциям протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства, а также новости светской жизни, обзор таблоидов. Все это вы услышите в нашей программе. В Россию сегодня с визитом прибывает глава комиссии ООН по правам человека Луиза Арбур. Одна из главных тем переговоров – вопросы соблюдения прав человека в России и перспективы расширения взаимодействия с ООН в этой сфере. С подробностями Павел Давыдов.
Луиза Арбур в ходе визита в Россию посетит Москву, Санкт-Петербург и Северокавказский регион, заявила в интервью «Радио Свобода» представитель правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина.
В понедельник она будет работать в Ингушетии, но, очевидно, будет встречаться с президентом республики, я так думаю, с какими-то организациями, безусловно. Я знаю, что встреча с правозащитными организациями лежит в ее плане, и там уже организована эта встреча. В частности, один из организаторов такой встречи является наше представительство на здании мемориала. Во вторник она поедет в Чечню, где, конечно, будут встречи на официальном уровне, прежде всего, очевидно. И затем, на следующий день, в среду, она уже едет в Северную Осетию. В частности, у нее поездки Беслан стоит.
В ходе визита, в том числе во время поездок в регионы, Луизу Арбур будет сопровождать председатель Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека при президенте России Элла Памфилова. Одна из главных тем переговоров с руководством российских министерств и ведомств – вопросы соблюдения прав человека в России и перспективы взаимодействия в этой области. Правозащитники планируют обратить внимание Арбур и на другие проблемы.
Ну, в частности, это и закон новый об НПО. В частности, это дискриминация, рост ксенофобии в России. Да, конечно, Северный Кавказ. Ситуация не только в Чечне, а вообще на Северном Кавказе. То есть мы считаем, что это некоторые какие-то такие ключевые моменты, на которые мы обращаем внимание комиссара.
В ходе визита в Россию в прошлом году Луиза Арбур выразила озабоченность проблемой баланса между борьбой с терроризмом и соблюдением прав человека в России. Правозащитники убеждены, что предстоящий визит Верховного комиссара придаст новый импульс сотрудничеству России с ООН в сфере прав человека.
Такие визиты очень важны для нас. Мы обращаем внимание на моменты, которые являются наиболее ключевыми сейчас для России. И это очень важно, чтобы это обсуждалось не только внутри, но и на международной арене. Потому что мы понимаем, что те вопросы, которые мы обсуждаем, многие из вопросов, которые мы не можем решить здесь, мы прибегаем к тому, чтобы это решалось на каком-то международном уровне для привлечения международных организаций. Вот, в частности, комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций. Это очень важно. Внимание к нашей стране должно быть привлечено, особенно сейчас.
Заявила представитель правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина, которая занимается подготовкой предстоящего визита Луизы Арбур. Павел Давыдов, Радио Свобода, Москва.
Вологодская газета «Наш регион», перепечатавшая карикатуры на пророка Мухаммеда, будет закрыта. Против ее главного редактора Анны Смирновой возбуждено уголовное дело. Наш корреспондент в Вологде Алексей Завьялов о том, как развивался скандал.
14 февраля газета «Наш регион» перепечатала карикатуры на пророка Мухаммеда, которые вызвали волну негодования среди мусульман. Журналисты поместили коллаж из 12 рисунков и их фрагментов в качестве иллюстрации к статье «Карикатурная война. Мнение». В ней приводились различные точки зрения экспертов на конфликт. Уже на следующий день на публикацию отреагировал вологодский губернатор Вячеслав Позгалев.
То, что в Вологодской области ввязались в эту карикатурную войну, иначе как глупостью, я назвать не могу. Поэтому я могу говорить только крайнее сожаление высказать свои извинения людям, кто поддерживается мусульманской веры, проживающим в Вологодской области и ее за пределами.
Следом за губернатором зам областного прокурора Николай Толстиков заявил о начале прокурорской проверки по факту публикации. Параллельно к конфликту подключились вологодские сторонники пророка Мухаммеда, которые до этого вообще никак не комментировали карикатурную войну. Председатель религиозного общества мусульман Вологды Равиль Мустафин призвал власти наказать журналистов нашего региона.
В Вологде избиений, поджогов редакции газет не будет мусульманами. Мы будем довольны, когда власть привлечет к уголовной ответственности виноватых в разжигании религиозной ненависти.
В итоге вечером 18 февраля против главного редактора нашего региона Анны Смирновой было возбуждено уголовное дело по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды лицом с использованием служебного положения». Анна Смирнова считает возбужденное против нее дело надуманным, поскольку целью публикации было дать возможность читателям самостоятельно оценить ситуацию.
Это мнение экспертов, потому что человек должен сам делать выводы. Вот если бы мы ставили перед собой цель кого-то куда-то там призвать, мы бы сделали это авторским материалом, там, наверное, с каким-нибудь призывом. Нашей целью было дать возможность, чтобы люди сами все оценили.
Уже 19 февраля Анна Смирнова со своим адвокатом пришли на допрос в областную прокуратуру. Журналист к этому моменту находилась на больничном.
Когда я старшему следователю, господину Корешкову, заявила о том, что я не знаю, как поведет мой себя организм вот в данной ситуации, он сказал, мы сейчас вызовем скорую, они вас освидетельствуют, и если все нормально, мы будем продолжать дальше общение. Мы написали ходатайство о смене следователя. Это ничего не изменило, меня допрашивали двое. Мой допрос длился 4,5 часа. Обвинения мне еще не предъявили. Господин Корешков объявил мне о том, что я нахожусь на подписке о невыезде.
В завершение всего владелец газеты «Наш регион» Михаил Смирнов заявил, что намерен вообще закрыть издание.
Я не хочу подставлять под дальнейший возможный удар никого из редакции. После закрытия газеты я считаю, что вопрос исчерпан.
Михаил Смирнов уже обратился в Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере СМИ и охране культурного наследия с заявлением об отзыве свидетельства о регистрации газеты. Главный редактор нашего региона Анна Смирнова ожидает, когда прокуратура предъявит ей обвинение. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Жители Новосибирска присоединились к акциям протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня многотысячный митинг прошел на одной из крупнейших площадей города. С подробностями наш корреспондент в Новосибирске Кирилл Маковский.
Сегодняшний митинг – это только первый этап масштабных акций протеста, запланированных в Новосибирской области. Специально созданный штаб протестных действий уже подготовил план работы на ближайшие две недели. В Новосибирске и районных центрах области пройдут митинги и пикеты, а кульминацией станет 3 марта. В этот день новосибирцы поддержат всероссийскую акцию протеста. Хватит ли жителям области энергии, чтобы митинговать две недели, вопрос спорный. Но начало получилось хоть и не совсем организованным, но масштабным. Сегодня митинг проходил на площади перед научно-технической библиотекой. Акция протеста была организована новосибирским отделением КПРФ. По традиции, люди с транспарантами и красными знаменами стали подтягиваться к площади перед библиотекой где-то за час до назначенного времени. Кстати, в этом году коммунальщики словно нарочно очистили от снега лишь небольшой пятачок, и площадь, на которой обычно могут разместиться до 5000 человек, сегодня едва вмещала 2000. Впрочем, людей это не смутило. Наоборот, они еще дружнее сомкнули ряды. Однако единства мыслей сегодня не было. Например, участница митинга, пенсионерка Нина Федоровна, в первую очередь недовольна именно ростом тарифов.
Не устраивает квартирная плата. Очень дорого. Раньше копейки платили, а сейчас мы платим 1000. Было где-то 1000, сейчас 1400, 1500. 2700 я получаю. Я должна жить, не знаю на что.
Впрочем, сейчас многих волнуют не только тарифы, но и сама реформа ЖКХ. Свои опасения высказывает еще одна участница митинга.
Жилье будет в собственность переходить. Вот что страшное. Для того, чтобы отремонтировать, отопление все сделать, там на километр трубы будут. Штукатурить фасад — это 3-4 миллиона. Миллиона полтора-два будет только стоит отопление, а то и до трех. В состоянии пенсионер это будет платить. Нас будут вышвыривать.
Люди пока еще расходятся даже в лозунгах. Одни принесли транспаранты с надписью «Нет антинародной реформе ЖКХ», другие по традиции просто ругали местные и федеральные власти. Кстати, даже динамик на площади сегодня был не очень мощный, и многие просто не слышали, что говорили выступавшие. Но сейчас нет никаких сомнений, что следующие акции протеста будут организованы более четко. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12 часов 15 минут. Время напомнить заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На Филиппинах спасатели продолжают попытки извлечь людей из-под гигантского оползня. Пропавшими без вести числятся около 1400 человек. Правительство Израиля обсуждает сегодня вопрос о санкциях против палестинской автономии. В Москву прибывает глава комиссии ООН по правам человека Луиза Арбур. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени выходит в эфир программа «Лицом к лицу». Гостем Владимира Бабурина сегодня будет президент Республики Калмыкия и Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов. Самым неожиданным событием минувшей недели, без сомнения, можно назвать соляную лихорадку, охватившую сразу несколько российских регионов. Паника была вызвана слухами о том, что в отместку за увеличение цен на газ Украина прекращает поставки в Россию соли. Или же, что вообще начинается война с Украиной, и продукты первой необходимости исчезнут из продажи. В результате цены на поваренную соль, пачка которой стоила 4-5 рублей, резко возросли и достигают теперь 40, где-то и 60 рублей. За несколько дней во многих регионах были скуплены месячные запасы соли. Попытки чиновников успокоить народ и убедить, что никакого дефицита не предвидится и поставки украинской соли будут продолжены, не подействовали. Напротив, еще усерднее стали скупать не только соль, но и сахар, муку и спички. Типичная картина в репортаже Ольги Бакуткиной из Саратова.
Год назад из-за слухов о якобы произошедшей на Балаковской АЭС аварии в аптеках Саратова был в считанные часы скуплен весь запас йода. В этом году проблемы поставок соли из Украины в западные области России вызвали в Саратовской губернии ажиотажный спрос на соль, говорит начальник управления торговли областного правительства Петр Иванченко.
За трое суток реализовали более 500 тонн соли только в Саратове. Почему народ так решил, что соли у нас нет, мы не знаем, откровенно говоря. Но люди берут ее мешками. Сетевые структуры как торговали по своим ценам, так и торгуют. Цену ажиотажную создали частные предприниматели, ну и те люди, которые пытаются на этом деле заработать, торгуя на улице и в неустановленных местах.
Цены у частных торговцев достигают 40-50 рублей за килограмм. Отчаявшиеся найти соль в магазинах люди спешат на рынок. В старейшем крытом рынке Саратова дефицитный продукт по 5 рублей пачка продают лишь в одном отделе. Продавец, юная девушка, не знающая советской талонной системы, удивлена неожиданной популярностью рядового продукта.
Вчера и сегодня очень большой спрос на соль. Друг на друга смотрят и разгораются глаза, интерес разжигается. Ну, вообще с ума сошли.
Люди в очереди, ссылаясь на то, что соль дома неожиданно кончилась, все-таки берут по 5-10 килограммов.
Ну, это, знаете, страна дураков, больше ничего не могу сказать. Грубо, может быть, да, резко, да? Но это на самом деле. Я живу на третьей даче, но я сегодня там соли не могла купить. Но у меня дома запасов никаких нет. Прошлась по всему базару, соли вообще нет.
Беспредел в стране творится. Что хотят, то творят.
Продавали торговцы по 45. По 3 рубля скупали в магазине, а потом с рук. Продавали по 45.
50 рублей будет, значит, 50. Ну, что
делать? В магазине на складке 20 рублей около дома. Зашла вот в рынок, нигде нет, вот только в этом отделе.
По словам руководителя областного управления торговли Петра Иванченко, Проблема дефицита соли в Саратове и области будет решена в ближайшие дни.
У нас уже на подходе 6 вагонов соли. Мы получаем ее с Баскунчука, и никаких проблем в получении этой соли нет. Поэтому в ближайшие 4, максимум 5 дней мы забросим сюда еще 1200 тонн соли. Это, по сути дела, двухмесячный запас для торговли. Я не знаю, кому она нужна будет потом, эта соль.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В пятницу по просьбе российских властей Украина вдвое увеличила объемы поставок соли в Россию. Корреспондент «Свободы» в Вятке Екатерина Лушникова говорила с покупателями, стоящими в очереди за солью.
Захожу в один из магазинов Кирова, смотрю, соль лежит, но уже не 4 рубля, как еще день назад, а уже 23.00. Здравствуйте, скажите, соль берут в вашем магазине?
Берут.
По 20 рублей?
По 23.
Давно такая цена?
Со вчерашнего дня.
Бабки создают ажиотаж. Бабки? Раскупают, конечно, раскупают очень много. Берут по 20 лишних пачек, да.
Я одну пачку купила, так что?
Одну пачку?
Конечно.
Почем?
По 4 рубля с чем-то.
А, вы успели, да?
Успела. Я долго сплю, поздно встаю, рано лежусь. Ничего не знаю, я только взяла, купила пачку. Войну-то нажились, всякое так вот, поди, забоялись, матушка.
А вы не хотите что-нибудь сказать? У вас есть соль?
Что сказать? Соль у меня вас... меньше полпачки, я ничего не успела, все подорожало, ничего и не купила. Жду, когда установится цена, а там видно вот.
И будет соль и по той же цене, по старому. Хорошо, что я купила сетома с весны. Песку мешок, муки мешок, и теперь живу.
Раздолье.
Конечно, конечно. Мы запасаемся пораньше, и все. Вот так. Это у людей, знаете, залежи денег, их вытрясут все из чулков, изо всего, из-под матраса. И куда же годится? Куда государство смотрит? Куда наш мэр смотрит? Начальство надо повешать всех. За ногу середнюю. Вот да, так и передайте.
Говори, говори. А, вы сказать хотите? Ой, я бегу к вам.
Россияне, все выдержим. Этот беспредел. Беспредел у нас никогда порядка не было в России. И его не будет. Никогда. Законные головы у власти стоят. Еще сказать вам надо. Пожалуйста.
В российско-украинских отношениях, вызвавших соляную лихорадку, никаких существенных осложнений на этой неделе не произошло. Зато случился очередной кризис в отношениях России с Грузией. Постановление грузинского парламента о необходимости изменения формата миротворческой операции в Южной Осетии вызвало резкую критику в Москве. В пятницу Государственная Дума приняла ответное заявление, в котором говорится о попытках дискредитации российских миротворцев. По мнению депутатов, политика грузинской стороны создает угрозу жизни десятков тысяч людей в регионе. Государственный министр Грузии Георгий Хаиндрава, находящийся с визитом в Москве, заявил, что присутствие миротворцев в конфликтной зоне, вопреки воле Тбилиси, будет расценено как попытка аннексии грузинской территории. Тему продолжает корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Российские депутаты единогласно проголосовали за принятие ответного заявления грузинскому парламенту. Вице-спикер Нижней палаты парламента Сергей Бабурин предложил не останавливаться на принятии заявления, а потребовать признания в качестве самостоятельных государств Южной Осетии и Абхазии.
Я за то, чтобы мы приняли это заявление, но это опять же какая-то полумера, которая не решит проблемы. Нужно незамедлительно рассматривать вопросы, обращаться к президенту с призывом признать независимость этих двух республик. Они давно уже независимы.
Член фракции «Родина» Андрей Савельев потребовал приостановить действие всех российско-грузинских договоренностей.
Мы должны отвечать адекватно, то есть реальными угрозами в ответ на угрозы. А угроза состоит в том, что мы считаем необходимым отозвать посла Грузии и приостановить исполнение заключенных с Грузией двусторонних договоров и соглашений.
Однако предложение о признании независимости Южной Осетии, разрыве двусторонних договоренностей, отзыве российского посла из Тбилиси не нашли поддержки парламентского большинства. В окончательном варианте заявления говорится, что грузинские депутаты грубо искажают деятельность миротворческого контингента Южной Осетии. Член Думского комитета по обороне Николай Безбородов назвал требования о выводе миротворцев из Южной Осетии близоруким подходом к решению проблемы.
Только благодаря присутствию миротворческих сил и прежде всего России там обеспечена сегодня стабильность, там нет кровопролития. И там, во всяком случае, не угрожает сегодня жителям Южной Осетии жизни. Мы считаем, что наши миротворцы должны пребывать там и впредь.
Российские миротворцы обязаны прекратить проведение миротворческой операции в Южной Осетии. Об этом заявил государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава.
Согласиться с тем, чтобы российские войска под видом миротворцев защищали интересы собственного населения на территории Грузии, этого не будет. Я официально заявляю, что ни один пункт соглашения, по которому российские миротворцы находятся на территории Грузии не был исполнен российскими миротворцами. Поэтому однозначно становится вопрос о том, что миротворческая операция, которая не исполняет главное задачи, не может продолжаться в таком формате. И парламент Грузии поручил грузинскому правительству интернационализировать эту операцию и привести ее в надлежащий вид. Когда мы говорим о миротворческой операции, мы говорим о миротворческой операции в целом. Мы же не выделяем отдельно. Мы считаем, что миротворческая операция не исполняет свой мандат. И не только считаем, мы можем это доказать, по пунктам. Мы не понимаем, почему делается акцент все время на военном присутствии и на военной составляющей миротворческого процесса. Мы считаем, что главная составляющая – это экономическая реабилитация, экономика как таковая, потому что она дает возможность повышения доверия. Страны, которые будут для нас этого значения особого не имеют.
Говорил государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. В пятницу Министерство иностранных дел Грузии заявило, что российские военнослужащие в зоне конфликта, как и все граждане России, должны получить грузинские визы на основе международных соглашений и законодательства Грузии.
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский просит руководство колонии в Краснокаменске разрешить ему заниматься наукой. Ранее он работал на швейном производстве. Его мать Марина Ходорковская заявила о том, что ее сын не может шить одежду из-за ухудшения зрения. Материал Мумина Шакирова.
Мать экс-главы ЮКОСа Марина Ходорковская в интервью «Радио Свобода» рассказала, что ее сын по состоянию здоровья не может шить одежду, так как у него возникли проблемы со зрением.
Он когда-то перенес операцию там на глазу, и он говорит, я не вижу строчки, она у меня во все стороны идет, я ее не вижу. Может быть, у него и зрение хуже стало, потому что все-таки в тюрьме темно было, и сейчас темно. Вот адвокаты говорят, что когда они с ним общаются, то свет у него сзади, поэтому ему читать вот очень трудно вот тот материал, который ему дали вот адвокаты. А между адвокатами им еще сетка натянута. 2 часа всего дают времени. Они говорят, он за 2 часа мало успевает, потому что очень неплодотворно мы работаем, потому что по одному только человеку адвокатов пускают. И вот эти 2 часа, пока, говорит, он там все прочитает. Сейчас, если зрение у него хуже стало, то проверить ведь негде.
Он продолжает чешить.
Насколько я поняла, последний раз вроде он на какой-то другой работе, то есть там же швейным шиху, но не шил. То ли упаковывал что-то, какая-то такая работа была более физическая.
Марина Ходорковская убеждена, что ее сын может больше принести пользы колонии в качестве преподавателя, а не чернорабочего.
Последний раз это адвокаты были, они мне передали его слова, что называют меня Борисыч, контингент, годящийся мне в сыновья, малограмотный, в общем, несчастный. Он, конечно, хотел преподавать, он просил купить компьютеры, чтобы ребят обучать, потому что они выходят оттуда без образования, без специальности и попадают снова. Он хотел им преподавать математику. Мне, кстати, звонят его учителя все время из школы и говорят, может быть, нам ему выслать методики там, преподавание, то все. Я говорю, ну вы знаете, не разрешат ему преподавать. Конечно, он очень хорошо знает историю, он всегда очень любил историю, очень много книг по истории. И он хотел преподавать, как организовать малый бизнес, ставить бизнес-план, вот это вот он хотел делать. А варежки шить, у него зрение плохое.
Марина Ходорковская еще ни разу не навещала сына в колонии. Лишь однажды ей удалось переговорить с ним по телефону.
Ну, мы все приехали на телефонный узел. Нам сказали, чтобы мы дали телеграмму с телефонного узла, как бы вот вызов его на разговор. Жена с дочкой и мы с мужем.
По словам Марины Ходорковской, ранее руководство колонии в Краснокаменске отменило плановое посещение родственниками заключенного Ходорковского, якобы из-за ремонта помещения, где обычно встречаются осужденные с родными и близкими. Письма идут только в одну сторону.
Это ни одного письма. Он мне по телефону сказал, что он мне писал, но мои он получает. А я передаю с адвокатами, чтобы они там бросили, ну, чтобы быстрее было, потому что очень долго.
Встреча корреспондента радио «Свобода» с Мариной Ходорковской прошла в лицее-интернате «Подмосковное», где она работает и живет вместе со своим мужем Борисом. На территории старинной усадьбы Кораллова Борис Ходорковский с помощью своего сына, экс-главы ЮКОСа, 12 лет назад основали лицей для детей из социально незащищенных семей и сирот на 150 мест. мест. Марина Ходорковская – член попечительского совета лицея, также занимается вопросами финансирования. Михаила Ходорковского она считает узником совести и не скрывает, что ее сын сидит в колонии Читинской области по воле хозяина Кремля и его окружения.
Это зависть, это чувство собственной неполноценности. Он понимает. Поэтому он и старается окружить себя своими коллегами. Он не чувствует себя хозяином положения, несмотря ни на что. И это, конечно, деньги. Отобрать такой лакомый кусочек, это имело большое значение, по-моему, во всем этом.
В конце февраля этого года Марина Ходорковская вместе с ближайшими родственниками намерена посетить своего сына в колонии Краснокаменска. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Напоминаю, что в это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день» главный редактор екатеринбургского журнала «Колумб» Юлия Крутеева, гость программ «Читаем журналы», писатель-сценарист Алексей Биргер. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Вы слушаете «Свободу в полдень», как всегда, в середине часа коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Филиппинах спасатели продолжают попытки извлечь уцелевших из-под гигантского оползня, накрывшего в пятницу деревню Гинсагон. Пропавшими без вести числится около 1400 человек. С победой Хамас на парламентских выборах к власти в палестинской автономии пришли террористы, заявил Эхуд Ольмерт, исполняющий обязанности премьер-министра Израиля. Правительство страны решает сегодня вопрос о санкциях против палестинской автономии. Утром Израиль нанес удары с воздуха по сектору Газа, убиты 2 боевика. На севере Ирака убит генерал полиции. Его машина подорвалась на бомбе в окрестностях города Киркук. Под Багдадом в засаду попала грузовая автоколонна, убиты 4 человека. В Карагандинской области Казахстана 5 человек погибли в результате взрыва боевого снаряда в городе Балхаш. Детонация боеприпаса произошла в субботу вечером на территории городской пристани во время газовой резки. В Москву прибывает глава комиссии ООН по правам человека Луиза Арбур. В ходе визита она намерена ознакомиться с положением в области соблюдения прав человека в России. Арбур посетит, в частности, Ингушетию, Чечню и Северную Осетию. Большинство россиян, свыше 60%, недовольны работой жилищно-коммунальных служб. Опрос, проведенный фондом «Общественное мнение», показал, что с января этого года более половине россиян приходится больше платить за услуги ЖКХ. Власти Индии не исключают, что один из крестьян скончался от птичьего гриппа. Это показали предварительные результаты анализов. В столице Пакистана задержаны более 100 активистов радикальных исламских группировок. Аресты произведены в преддверии запланированной радикалами демонстрации протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. На Олимпиаде в Турине сегодня разыгрываются 4 комплекта наград. Лыжники проводят эстафету 4 на 10 километров. Горнолыжницы выйдут на старт в супергиганте. Конькобежки определят сильнейших на дистанции 1000 метров, а на бобслейной трассе будут состязаться мужские двойки.
Мы продолжаем воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Сейчас на очереди рубрика «Бизнес Вик». Об основных экономических событиях минувшей недели рассказывает Михаил Соленков.
Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении поправки в закон о связи, запрещающие оплату входящих телефонных звонков. Исключение предусматривается только в отношении переговоров, осуществляемых с помощью телефониста, которые будут оплачиваться вызываемым абонентом с его согласия.
Извините за небольшую техническую накладку. Вот теперь Михаил Соленков с последними экономическими событиями недели.
Может присоединиться к Всемирной торговой организации уже в конце этого года, заявил в пятницу министр экономического развития и торговли Герман Греф. Единственной страной, с которой России не удалось пока завершить двусторонние переговоры о вступлении в ВТО, остаются Соединенные Штаты Америки. О том, каковы главные проблемы на этих переговорах и насколько реально присоединение страны к Всемирной торговой организации в этом году, в интервью нашей радиостанции рассказал директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский.
Три вопроса последнее время оставались, по которым мы не могли договориться. Это пошлины на гражданскую авиатехнику, вопрос защиты прав интеллектуальной собственности и проблема финансовых услуг, а именно допуск иностранных банков в виде филиалов на российскую территорию. Вот в этой последовательности как раз и сложность вопросов по нарастающей. По гражданской авиатехнике мы практически уже договорились, найдено решение. По проблеме защиты прав интеллектуальной собственности решение тоже будет найдено. Здесь понятно, что нам очень многое предстоит сделать, но у нас есть хорошая законодательная база для этого. И, наконец, вопрос допуска филиалов иностранных банков и филиалов страховых компаний иностранных на российскую территорию. Здесь наша позиция жесткая и принципиальная. Мы не согласны на допуск иностранных банков и страховых компаний в виде филиалов. Мы согласны на их работу только в форме дочерних компаний, то есть в форме российских юридических лиц, то есть субъектов, подчиняющихся российскому законодательству. Ну вот по этому вопросу пока что на сегодняшний день мы не достигли согласия, но надеемся, что в ближайшие недели или месяцы все-таки согласие будет достигнуто. Этот вопрос достаточно сложный, поэтому вот фактически только он тормозит окончание переговоров с США.
Как вы считаете, действительно ли Россия сможет присоединиться к Всемирной торговой организации уже к концу этого года?
Всегда, когда говорят о сроках присоединения, над этим необходимо воспринимать как прогноз. Какие прогнозы высказывались и прежде? На сегодняшний день прогноз состоит в том, что мы можем закончить переговорный процесс, то есть двусторонние переговоры, и потом решить ряд формальных вопросов в течение этого года. И таким образом завершить вот этот вот длительный процесс по присоединению к концу этого года. Но не исключено, не все зависит ведь от нас, многое зависит от партнеров. Нельзя исключать, что этот процесс может несколько затянуться и перейти на следующий год.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский. Россия является мировым лидером по объему пиратской аудио- и видеопродукции, согласно данным, представленным в докладе Международного альянса интеллектуальной собственности. Доклад опубликован в США. Эксперты альянса направили документ торговому представителю американской администрации Робу Портману и предлагают властям немедленно прекратить участие России в генеральной программе предпочтений. Эта программа направлена на развитие экономики в развивающихся странах и предоставляет 144 ее участникам право беспошлинно ввозить в США более 4500 наименований продукции. По данным Международного альянса интеллектуальной собственности, уровень подделок в России по большинству наименований в прошлом году составил 70-80%, а экономические потери от этого названы в докладе ошеломляющими. В Москве состоялись парламентские слушания на тему, как бороться с контрафактной продукцией. Заместитель генерального прокурора России Владимир Колесников высказался за ужесточение наказания в отношении пиратов, предложив конфисковать у них имущество. А председатель Думского комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов рассказал, какие меры по борьбе с пиратством депутаты собираются предложить правительству и правоохранительным органам.
Мы сформулировали 15 пунктов в адрес правительства и правоохранительных органов, в частности, которые обязаны на более высокий и качественный уровень вывести эту борьбу. В противном случае общество не будет содействовать этим процессам, когда не будет уверено, что милиция, таможня или кто-либо не участвует в содействии, прибегая к взяткам, злоупотреблениям или мзде. Таким образом, проблема объединение усилий общества, власти и бизнеса в этой борьбе настолько очевидно, что думаю, что в повестке дня президента, правительства и парламента это один из главных пунктов.
Своим мнением о ситуации с пиратской продукцией в России в интервью «Радио Свобода» поделился председатель Совета гильдии по развитию аудио- и видеоторговли Алексей Наумов.
Вообще на российском рынке вот аудиовизуальных, ну, 90% на сегодняшний день контрафактная продукция. Общие потери по контрафакту это порядка $1,5 миллиарда в год. Но это по всем, не только мультимедийный контрафакт, а от, скажем, кардена до вот DVD-дисков. Ну, ситуация вообще-то она сдвинулась с мертвой точки за последние 2 года. Но пока она оставляет желать лучшего.
Всего в докладе Международного альянса интеллектуальной собственности неблагополучными с точки зрения пиратства названы 68 стран. Вслед за Россией в нем находятся такие государства, как Аргентина, Чили, Индия, Турция и другие. Правительство России может вернуться к контролю над расходами граждан в связи с ожидаемой налоговой амнистией. Об этом заявил на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей вице-премьер страны Александр Жуков. Наблюдатели говорят, что это заявление можно рассматривать как еще одну попытку государства убедить граждан воспользоваться амнистией, которую, однако, далеко не все считают по-настоящему привлекательной для недобросовестных налогоплательщиков, говорит Александр Жуков.
Это будет разовая акция, она не будет в дальнейшем повторяться, и думаю, что многие, кто не доплачивал налоги в предыдущие годы, для них имеет прямой смысл этим воспользоваться. Потому что мы одновременно с этой акцией рассматриваем и возможность в дальнейшем возврата к механизму контроля за расходами.
Александр Жуков также отметил, что разработка законопроекта о налоговой амнистии сейчас практически завершена. Согласно этому проекту, любой гражданин может задекларировать свои доходы за предыдущие годы и уплатить с них 13% налог, при этом не указывая, откуда были получены деньги. Самым богатым человеком России по-прежнему является губернатор Чукотки Роман Абрамович. Он занимает первую строчку в традиционном ежегодном рейтинге российских миллиардеров, опубликованном на этой неделе в журнале «Финанс». Его состояние почти 19 миллиардов долларов, причем большая их часть, 13 миллиардов, получена от продажи компании «Сибнефть» государству. На втором месте владелец базового элемента Олег Дерипаска, на третьем – один из крупнейших акционеров «Альфа-групп» Михаил Фридман. Всего в списке 720 человек, 50 из них имеют миллиард в долларовом эквиваленте. Единственная женщина в рейтинге с состоянием более миллиарда долларов – супруга московского мэра Елена Батурина. Среди российских миллиардеров почти 40 человек – депутаты Государственной Думы или Совета Федерации.
Это была рубрика «Бизнес Вик». Обзор основных экономических событий минувшей недели подготовил Михаил Соленков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А теперь рубрика «Исторический календарь». Какие даты будут отмечаться на предстоящей неделе, вспоминал Леонид Гержой.
20 февраля 1906 года император Николай II издал манифест о преобразовании Государственного совета из совещательного органа при царе в Верхнюю палату парламента, получившую равные с Думой законодательные права. Новый манифест развивал положение исторического манифеста 17 октября 1905 года, превратившего Россию в конституционную монархию.
21 февраля 1964 года вышел фильм «Живые и мертвые» режиссера Александра Столпера по одноименному роману Константина Симонова. В главных ролях заняты Анатолий Папанов, Кирилл Лавров, Олег Ефремов. Успеху фильма способствовала блестящая операторская работа Николая Алановского. Картина удостоилась государственной премии имени братьев Васильевых и большой премии фестиваля «Хрустальный глобус» на 14-м международном фестивале в Карловых Варах.
22 февраля 1619 года королева-мать Мария Медичи покинула замок в Блуа, где находилась по приказу своего сына, французского короля Людовика XIII, и подняла против него войска. Желая предотвратить новую гражданскую войну, король выступил со своей армией в поход. Мария подчинилась Людовику. Причиной конфликта стало нежелание короля вернуть Марии Медичи полномочия регенши, которые она утратила после достижения сыном совершеннолетия. Делиться властью с властной матерью Людовик XIII не желал.
23 февраля 1685 года родился великий немецкий композитор и органист Георг Фридрих Гендель.
Thank you. 24 февраля 1934 года в Венской городской ратуше состоялась брачная церемония британца Кима Филби с австрийской коммунисткой Литце Фридман. Для Литце это был второй брак. Незадолго до встречи с Филби она развелась и занялась политической деятельностью. Жена сделала Филби казначеем коммунистической ячейки, которую она возглавляла. Филби был связным между Комитетом помощи беженцам от фашизма, основанным в Париже Коминтерном, и Международной организацией помощи рабочим. Впоследствии Филби, один из самых известных в мире советских шпионов, с гордостью вспоминал свою роль в борьбе с фашизмом.
25 февраля 1885 года в Петербурге родилась Тамара Корсавина, дочь знаменитого танцовщика и сестра историка Льва Корсавина. Прима-балерина Мариинки Корсавина с 1909 по 1929 годы танцевала в русских сезонах и в труппе Дягилева, где ей часто доставались главные партии в постановках Михаила Фокина. Ее партнером был легендарный Вацлав Нежинский. Покинув в 1918 году Советскую Россию, Тамара Корсавина стала одной из самых известных балерин Европы. Среди прославленных балетов с ее участием «Петрушка» на музыку Стравинского и «Шахерезада» Римского-Корсакова.
Это была рубрика «Исторический календарь» об основных событиях предстоящей недели, о которых можно будет вспомнить на этой предстоящей неделе, рассказывал Леонид Гержой. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. Коротко об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Филиппинах спасатели продолжают попытки извлечь людей из-под гигантского оползня. Пропавшими без вести числится около 1400 человек. Правительство Израиля обсуждает сегодня вопрос о санкциях против палестинской автономии. В Москву прибывает глава комиссии ООН по правам человека Луиза Арбур. Подробнее об этих и других новостях в большом выпуске новостей в начале часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
И теперь у нас на очереди спортивная рубрика «Обозрение последних новостей из Турина». Со мной в студии Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
Ну, вчерашний день был особенно насыщен событиями, наполнен. Что выделяется из этого общего ряда?
Ну, вчера, да, действительно, получился самый насыщенный день. И без того было запланировано 8 комплектов наград разыграть. А еще в силу погодных различных казусов прибавился к ним 9-й. То есть скучать вчера, конечно, любителям зимних видов спорта не пришлось. Началось все с женской лыжной эстафеты 4 по 5 километров. Здесь победили россиянки, опередив соперниц из Германии и Италии. Таким образом, 6-ю медаль золотую сборная России получила на этих играх. Далее пошел биатлон, гонки преследования на 10 километров у женщин, 12,5 у мужчин. В женской гонке первые два места заняли немки Кати Вильгельм и Мартина Глагов. Третьей закончила дистанцию Альбина Ахатова, россиянка. У мужчин достаточно неожиданно победил француз Венсан де Франк. Чего уж тут неожиданного, это уже вторая золотая медаль французских биатлонистов в Турине. Норвежец Оле Эйнер Бьёрндален получил серебро, Свен Фишер из Германии бронзу. Далее горные лыжи. И тут мы имеем просто исторические результаты, потому что в супергиганте у мужчин победил норвежец Четель Андре Омод, ставший первым в истории этого вида спорта 4-кратным олимпийским чемпионом. Его голос, к слову сказать, слушатели услышат сегодня вечером в программе «Прессинг». Так вот, Омод опередил Хермана Майера, австрийца, и бронзовая медаль досталась швейцарцу Амброзе Хоффману. А буквально полчаса Спустя, когда завершились растянувшиеся на два дня состязания в горнолыжной комбинации у женщин, появилась в истории этого вида спорта и первая четырехкратная чемпионка. Это Яница Костолич из Хорватии. Ее голос тоже слушайте сегодня в прессинге. Ну, она вот выиграла, серебряную медаль завоевала Марлиз Шильд из Австрии, бронзовую Аня Персон из Швеции. Конькобежцы соревновались на дистанции 1000 метров. Здесь первые два места у американцев Шенни Дэвиса и Джои Чика. Бронзовая медаль у голландца Эрбина Венемарса. Таким образом, американские конькобежцы сейчас идут без срывов. Три дистанции, три победы. Ну и впереди еще... Не исключено, что будут и еще. В прыжках с трамплина большого первые два места заняли австрийцы Томас Моргенштерн и Андреас Кофлер. Бронзовая медаль у норвежца Ларса Бюстоля, который, как известно, ранее победил на малом трамплине. И завершилось все розыгрышем двух комплектов наград в шорт-треке. Здесь вне конкуренции представители Южной Кореи. У мужчин на дистанции 1000 метров первые два места заняли Ан Хьюн Со и Ли Хо Сук. Точно так же, как и было до этого двумя днями ранее на 500-метровке. А бронзовую медаль завоевал Аполло Антон Оно из США. И на дистанции 1500 метров у женщин тоже золотая и серебряные медали кореянкам достались. Джин Сун Ю и Чой Юн Кьюн стали, соответственно, чемпионкой и вице-чемпионкой. Бронзовая награда у китаянки Вань Мень. Вот такой вот это был насыщеннейший день.
Олег, и... В итоге, на каком же месте теперь в неофициальном, так называемом, командном зачете сборная России?
Сборная России, ну, она как начала день третий, так и закончила его. Хотя после вот победы в первом виде в эстафетной гонке лыжной у женщин Россия переместилась благодаря шестой золотой награде вперед команды Германии и США, но потом они тоже завоевали медали, так что в итоге 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые у США, по 6 наград золотых у Германии и России, но при этом немцы завоевали 6 серебряных и 3 бронзовые, а россияне 2 серебряные и 5 бронзовых, то есть идут на третьем месте, как я уже сказал.
Какие перспективы у нашей команды? Что же теперь нам еще грозит завоевать?
Ну,
если такое есть.
Грозит завоевать всем все, потому что разыграно всего 46
комплектов. Ну, на что больше всего можно надеяться-то?
Ну, вот в данные минуты, наверное, слушатели, слушая нас, при этом в телевизор смотрят и видят, что там идет мужская эстафета 4 по 10 километров. Естественно, здесь шансы россияне имеют, это понятно. Ну, еще сегодня в программе дня розыгрыш трех комплектов наград, помимо этой, вот у конькобежек будет состязание на дистанции 1000 метров. Тут, естественно, россияне могут надеяться на успех Светланы Журовой, олимпийской чемпионкой на 500-метровке. На бобслейной трассе завершатся двухдневные состязания мужских двоек. Сейчас там положение таково. Лидирует Германия, экипаж Андре Ланге. Потом идет Канада во главе с Пьером Людерсом. Швейцария с Мартином Манненом. Еще один немецкий экипаж Матиаса Хёфнера. И на пятом месте россиянин Александр Зубков со своим партнером Алексеем Воеводой. Ну, надо сказать, что для Зубкова-то двойка как раз не является главным видом. Он особенно силен в четверке. Так что, ну, собственно, и здесь никто его заранее медали не лишит. Ну, единственное, где вот россияне не имеют никаких шансов, это, понятно, в горных лыжах. Сегодня женщины будут состязаться в супергиганте.
Такой вопрос. С хоккеем что происходит? Я давно не помню, чтобы Швейцария выигрывала у Канады. Как-то совсем уж разный класс сборных.
Коллега, этого не только вы не помните. Этого не помнят ни канадцы, ни швейцарцы. Потому что этого никогда не происходило в истории. 8 раз до этого встречались эти две сборные. Естественно, всегда канадцы побеждали. Но сейчас очень такой странный турнир хоккейный. То ли фавориты все не считают нужным играть поначалу. Ну, то ли, может быть, действительно они как-то... Ну, я не могу сказать, что они могли разучиться играть в хоккей. Ну, я не знаю, как принято говорить, класс подравнялся или что, потому что действительно победа Швейцарии над Канадой 2-0 – это неожиданность. Ну, например, выигрыш словаков у американцев со счетом 2-1 – Такую уж сенсацию не назовешь, Словакия сейчас всех обыгрывает, в том числе начали-то они с победы над россиянами. Ну вот, значит, давайте тогда по группам. Вот Словакия выиграла у США 2-1, в этой же группе Россия победила Казахстан 1-0, в упорной, надо сказать, борьбе тоже, ну, по идее так, достаточно неожиданной, неожиданно упорной. Ну вот Швеция у Латвии выиграла внушительно, 6-1. Ну, потому что шведы, видимо, должны были как-то компенсировать неудачу в матче с россиянами, 0-5. Это одна группа, а во второй группе Швейцария, как мы уже сказали, выиграла у Канады 2-0, Финляндия победила Чехию 4-2, и два явных аутсайдера этой группы, Германия и Италия, сыграли боевую ничью яркую 3-3.
Матч российской и казахстанской сборных закончился для России... несмотря на то, что с победой, я слышал, травму Фролов получил и еще кто-то. Это как-то скажется на силе сборной?
Ну, вообще надо сказать, что действительно вот первые матчи, причем самое обидное, что они же так особенно ничего не решают. Задача-то занять первое из четырех мест в шестерке. Ну, как бы понятно, что для всех лидеров там мирового хоккея и фаворитов эта задача посильная, мягко говоря. А вот травмы, действительно, потери игроков сейчас на этой стадии, ну, совсем никому не нужны. Игроков всегда обидно терять, но уж тут в таких малозначительных, что ли, матчах, тем более. Тут вспомним и чехов, им тоже не повезло. Гашек буквально на ровном месте сломался, их легендарный вратарь. С Ягром теперь тоже у них проблемы. Вот действительно, выбывают игроки из разных команд, причем ключевые, и сказать, ну, естественно, это не может не отразиться. Все-таки потери таких игроков, они всегда ослабляют команду. Но поскольку теряют все, ну...
То уровень, в общем, у всех остается ровным.
Видимо, да.
Более-менее. И самый громкий скандал минувшей недели – это допинг, найденный у Пылевой.
Да, да, Ольга Пылева была...
ну... Как так получилось, что врач, во-первых, врач остался в России, почему врачи разве не ездят со спортсменами на Олимпийские игры?
Да здесь же совершенно непонятная ситуация, вот такая, наверное, можно сказать, назвать типично российской, когда вот нет такой централизованной системы, понимаете, ведущие спортсмены... могут тренироваться со своими тренерами, могут иметь своих врачей. Вот она консультировалась, Пылева, у врача, у женщины, которая живет вообще в Красноярске, и как бы никакого отношения вообще не имеет. Ну, ни к сборной, ни к союзу биатлонистов. И вот из-за того, что нет такой централизованной системы, все там, ну, не все, а многие, не пойми как, там сами по себе тренируются, сами по себе лечатся, вот из-за этого возникает такая ситуация, когда, наверное, и проконтролировать-то ничего нельзя. О чем, к слову сказать, Николай Дурманов, отвечающий за борьбу с допингом в Российском национальном олимпийском комитете, и говорил, что в этой ситуации мы даже не знаем, как на кого воздействовать, как кого призвать, как кого проконтролировать. И вот тут, да, вот все это кончается в итоге позором.
Спасибо. С последними новостями из Турина и с анализом событий минувшей недели в спортивной сфере выступал Олег Винокуров, наш спортивный обозреватель. И напоминаю, что сегодня, сразу после выпуска новостей, на радио «Свобода» программа «Время за рулем». Ее ведет Евгения Назарец и Анатолий Горлов. Тема «Обязательное автострахование. Надежда на выгоду». Региональные страховые компании в борьбе за клиентов не хотят проигрывать московским. Водители смогут обращаться за компенсацией причиненного вреда в свою страховую компанию теперь. В екатеринбургской студии генеральный директор местной страховой компании «Северная казна» Александр Миренков. Итак, еще раз напоминаю, время за рулем на радио «Свобода» 19 февраля в 13 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей. Повтор программы можно услышать в понедельник в 4 часа утра. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Это был воскресный выпуск. Продюсер Екатерина Высоцкая и я, редактор и ведущий программы Михаил Фролов. На этом с вами прощаемся. Всего вам доброго.
Уже появляются открытые призывы к бойкоту весенней призывной кампании.
Мир должен действовать и действовать решительно.
Мы должны быть готовы к новым случаям заболеваний.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники милиции предлагали вместо женщины обменять на офицера милиции мужчину.
Наступил день, когда по заданию грузинского общества грузинский парламент принял постановление. Мы его исполним.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио Свобода.